Предисловие. Как много мы знаем и как мало понимаем. Альберт Эйнштейн. Который год уже за тенью я гонюсь. Светлана Кекова. Описать феномен традиционной индийской йоги без уклонения в религиозность, мистику или профанацию – задача далеко не простая. Чем была раньше йога в Индии, и во что там, а также и на Западе, превратилась сегодня? Цитата. Под йогой индиец понимает стремление достигнуть освобождающего познания или самого освобождения посредством систематической тренировки тела и духа, на пути внутреннего сосредоточения через непосредственное видение или переживание. Конец цитаты. Geschichte der indischen Philosophie. История индийской философии. Меня йога всегда интересовала как способ сделать жизнь более длительной и полноценной, но не как система спасения. В данной работе обсуждаются только реальные аспекты древнего искусства. Метафизика выведена за скобки. Это попытка дать читателю качественное представление об аутентичной индийской йоге и необходимый минимум сведений, достаточных для начала ее самостоятельного освоения. Любое пособие, даже самое лучшее, всего лишь часть полезной информации. Для гарантированного успеха необходим живой опыт. Именно потому в 1991 году создана и успешно функционирует и развивается Московская школа йоги Виктора Бойко, далее по тексту ВСБ. Работа под руководством инструкторов в классах, самостоятельная практика дома, консультации, семинары, возможность общения по электронной почте и на конференции сайта realyoga.ru, регулярные открытые занятия – все это обеспечивает качественное обучение и хорошие результаты. Функция школы и сайта – сохранение информационной среды, сквозь которую проходит поток людей, переносящих полезные навыки из сферы практической йоги в социум. Прежде всего, у новичков возникает вопрос. Кто может считаться настоящим йогом? Подходит ли под это определение человек, в совершенстве исполняющий йогические позы? Видимо, нет, поскольку их, при соответствующей подготовке, а порой вовсе и без нее, способен выполнить любой гибкий от природы человек. Высококлассный гимнаст, либо артист цирка. Сущность йоги характеризуется не изощренностью формы асан, но особым состоянием ума, возникающим в процессе их выполнения. Подобно тому, как ум расширяет физические возможности, решая задачи, неподвластные грубой силе, так и временное торможение процесса мышления дает бесценный эффект, который по-иному получить невозможно. Быть может, йог – это тот, кто жует стекло, запивая его соляной кислотой, либо дремлет на утыканной гвоздями доске? Но подобным образом публику уже в глубокой древности развлекали факиры. Тут надо еще смотреть внимательно, что это за стекло и сколько гвоздей. Или настоящие йоги имеют дипломы с печатью, удостоверяющий успешное окончание специального йоговского института в Индии. Но как проверить реальную квалификацию владельца такой бумаги и ее подлинность? Считается, что есть косвенные признаки. Например, йоги не едят мясо. Действительно, в Индии можно встретить жестких вегетарианцев, которыми являются, например, джайны. Но вплоть до середины XIX века процветала и секта йогинов-агорапандхов, питающихся падалью. Для них равно святым было все, что взято либо дано Богом Шивой. Пользу мяса подтверждает и трактат Аштанга Хридая Самхита, имеющий высокий статус среди прочих источников аюрведы. Следовательно, вегетарианство также не является отличительной чертой йогического братства. Изучение первоисточников, а также накопленный в процессе личных занятий и осознанный опыт привел меня к однозначному выводу. Йогинами могут считаться лишь те, кто уже в практике асан следует установке йога-шчитта-вритти-ниродхах. Йога есть прекращение деятельности сознания. Или, как перевел данную фразу профессор Джеймс Вудс, йога – ограничение неустойчивости духовного вещества. Сразу возникают вопросы. Что подразумевается под таким прекращением? Как его достичь? И какие это имеет следствия? Эффект йоги основан на взаимодействии представителя вида Homo sapiens со своей психосоматикой, конструкция которой не меняется уже многие тысячи лет. С одной стороны, древняя йожеская технология перекрывает едва ли не весь спектр научных дисциплин, связанных сегодня с изучением человека. С другой, уже в глубокой древности ее утилизировали религия и мистика. Фрагменты медитативных техник просматриваются в аскетизме раннего христианства и мусульманских сект, но в то же время специальную йогическую подготовку получил, как говорят, индийский космонавт Шарма. Йога привлекает массу людей, желающих поправить здоровье и улучшить качество жизни. Но чудовищные масштабы контрафакта, загрязнение информационной среды эзотерикой и острая нехватка реально владеющих предметом специалистов тормозят ее полезные применения как на Востоке, так и на Западе. Человек осваивает космос, создает сложнейшие приборы и механизмы, выясняет фундаментальные свойства материи, но не обучен качественно взаимодействовать со своей физической оболочкой и бессознательной частью психики. Такое положение дел, чреватое угрозой для цивилизации, может выправить йога, базовые принципы которой сформулированы 20 веков назад. Первым систематизированным руководством, дошедшим до нас, являются йога-сутры, авторство которых приписывают риши, мудрецу, Патанджали. Термин «классическая йога», используемый в данной работе, означает, что излагаемая здесь технология основана на постулатах именно сутр, а не позднейших их толкований, одним из которых является, например, тантра. Философия йоги, входящей в перечень 6 основных религиозно-философских школ Индии и опирающихся на тексты Вед, имеет ценность только для историков и не может быть сегодня руководством к действию. Известен казус, когда приоритет Патанджали в деле систематизации йоги был оспорен. Сохранился некий текст Тирумантирам. Его автор Тирумулар был, как говорят, современником Патанджали. И в этом тексте последний упоминается в качестве соученика Тирумулара и участника литературных диспутов, по которым и датировалось, собственно, время его жизни. Хотя Тирумантирам также относят к периоду создания йога-сутр, он насквозь тантричен. А тантра, как известно, будучи исторически моложе йоги, всегда норовила увеличить свою древность. Происхождение йоги науки пока не ясно, хотя при раскопках городов протоиндийской цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы, возраст которых не уступает первым династиям Древнего Египта, были во множестве найдены каменные печати с изображениями асан, имеющих, по-видимому, ритуальное значение. Первые письменные памятники, веды, появились, как принято считать, спустя 1000 лет после прихода арийских племен на Индостан. За это время йогу, как элемент местной культуры, завоеватели ассимилировали полностью. Образ Муни, святого мудреца-отшельника, встречается уже в Ригведе, где он, правда, слабо еще напоминает традиционного йогина. В более поздней Атхарва-веде есть описание необычных способностей и эффектов, отдельных этапов пранаямы, а также тапаса, мистического жара, который впоследствии занял видное место в психотехниках средневековой тантры и сект тибетского буддизма. В Упанишадах упоминается множество практик духовно-мистического толка, в том числе ранние элементы йогической технологии. Недаром Патанджали назвал свой труд «следующий за». Термин «йога» встречается в техническом смысле в Тайтирия и Катха Упанишадах, откуда, собственно, и берет начало йога брахманизма. Позднее появилась также йога Бхакти, основанная на самозабвенной любви к Богу. В некоторых моментах йога старых Упанишад настолько напоминает систему Патанджали, что только слепой не заметит этого сходства. Отсюда следует, что и автор йога-сутр, и последующие брахманские изыскания опирались на гораздо более ранние источники. Мандукья Упанишада увязывает отдельные йогические приемы с мантрой Ом или Аум. Отсюда берет начало нада-йога или йога мистического звука. В тантризме это направление развелось настолько, что было названо мантраяной. Упанишады составлялись примерно в то же время, что и сутры. Очевидно, тогда первоначальная йога модернизировалась впервые, что стало прецедентом. Тайтирия Упанишада в перечне модификаций сознания упоминает Турию, так называемое четвертое состояние сознания, понятие которого стало базовым для множества позднейших спекуляций. Затем в русле брахманизма возникли йога-упанишады, среди которых основными считаются 9 – упанишады йоги и тантры. В йога-татве впервые перечислены 4 основные разновидности йоги – мантра, лайя, хатха и раджа. Причем 2 ступени системы Патанджали – асана и пранаяма – выделены в отдельное направление – хатха-йогу. Эта классификация сохранилась до наших дней. В йога-упанишадах впервые встречается упоминание особой мистической физиологии, которая стала основой тантры и до сих пор вызывает нездоровый ажиотаж. Некоторые столпы традиционной индийской медицины утверждают, что элементы этой физиологии якобы присутствуют и в более ранних, нежели йога, аюрведических текстах. На протяжении всего ведического периода индийской истории, примерно с 1000 по 400 год до нашей эры, как и в дальнейшем, терминология и прикладная нацеленность йоги произвольно менялись философскими школами, аскетами и йогинами-одиночками по личному разумению либо под влиянием политических и социальных факторов. В результате возникли со временем весьма причудливые ее формы, которые мир Чайлиады окрестил йогическим барокко. Процесс этот, по-видимому, неизбежен, но далеко не всегда является позитивным. Со временем местные аборигенные культы смешались с персонажами вед и набрали силу, переварив религиозные представления арьев. Тогда и возник индуизм. К ведическому пантеону были причислены доарийские боги, а жрецы, служившие им, были возведены в брахманское сословие. Вместо Брахмы главным божеством стал Шива, сивый, седой на санскрите. Махабхарата поставила знак тождества между Брахманом Упанишад и Вишну, а также Кришной, его земным воплощением, и адаптировала йогу к массовому сознанию. Йога Махабхараты, данная в ее шестой Бхагават-гите, буквально песня Бхагавата, Кришны, и седьмой книгах Макшат-харма, основа освобождения, поэтической и социальной направленности радикальнейшим образом отличается от системы Патанджали. Ясно, что гита возникла позднее йоги, поскольку она оперирует ею как предметом давно известным. Основной упор в гите делается не на личном спасении посредством бегства из социума, а на достижении уравновешенности и гармонии в нем. Йогин в трактовке гиты не покидает мир. Напротив, он должен оставаться в гуще его, не уклоняясь от бытия. Единственное условие спасения заключается в систематичной практике и отсутствии привязанности к плодам своих действий. Равновесием называется йога. Бхагавад-гита, Ашхабад, 1956. Это определение исключает из класса йогинов представителей чистого созерцания, мотивируя это тем, что способность к нему отнюдь не определяет нравственной настройки. Идеалом гиты является не погруженный в самадхи аскет, не отрешенный созерцатель, но обычный человек, способный ощущать чужую боль как свою. Именно такая интерпретация сделала и саму гиту, и йогу ее необыкновенно популярными в индийском обществе. А представление о том, что только бескорыстная деятельность, в том числе и йога, ведет к освобождению, сохранилось до наших дней. С вами Сатьянанда Сарасвати, далее по тексту ССС, ученик Свами Шивананды и основатель Бихарской школы, утверждал: каждое мгновение жизни представляет собой алхимию медитации. Живите йогической жизнью и обладайте высокими принципами, с абсолютной верой в высший дух, который человек может познать через практику йоги и достигнуть высшей цели – познания Бога. Цитата из журнала «Йога», номер 1, 2003 год. В то же время с вами Вивекананда, известный представитель йогической линии Бхакти, придерживался следующей позиции. «Пока хоть одна собака в моей стране будет оставаться без пропитания, вся моя религия будет в том, чтобы накормить ее». Цитата из индийской философии нового времени. Следующая линия трансформации – буддизм. Будда, как утверждает легенда, лишь потому отверг опыт трех своих йогических наставников – хатха-йога Бхарагвы, изгнавшего будущего спасителя за слишком быстрые успехи, а также Вайшалы и Арада Каламы, обучивших его созерцанию, что превзошел их в этом искусстве. Буддизм никогда не отрицал йогу как практику, он ассимилировал ее, в результате чего возник продукт весьма специфичный. Способы спасения, которым учил Будда, основаны на чисто йогическом подходе, причем до такой степени, что известные ученые, например, Эмиль Синар или Федор Ипполитович Щербацкой, вообще определяли ранний буддизм как йогу. Тантра, впитавшая массу народных культов и суеверий, перекроила систему Патанджали наиболее радикально. Начиная примерно с VI века нашей эры, тантра заняла ведущие позиции в индуизме и тибетском буддизме Ваджраяны, получив название «Алмазная колесница». буддийские тантры делятся на четыре класса. Два последних считаются наивысшими и относятся к сугубо йогическим способам познания истины. Впервые за всю историю Индии в пантеоне тантризма главное положение заняла великая богиня и ее ипостаси, что свидетельствовало о победе мировоззрения до арийских культов. Тантризм утверждает, что в эпоху темных времен Кали-юга все предыдущие традиции, включая веды, неадекватно обеспечивали освобождение. На самом деле оно элементарно достигается превращением любых повседневных действий, включая сексуальные, в йогический ритуал. В Калачакра-тантре, отвечая на вопрос мифического царя, Будда поведал, что Вселенная заключена в теле каждого живущего. Тем самым аскетизм оказался отвергнут. Принципы тантры, в данном случае буддийской, сводятся к следующему. Освобождение не зависит от умерщвления плоти и отказа от мирских соблазнов. Оно может быть достигнуто в течение одной жизни. Женское начало признается ведущим в йогических психотехниках, откуда и явилась тема кундалини. Создана теория дхьяни-будд и сложная система соответствующих элементов. Сняты любые ограничения на еду и питье. Таким образом, йога подверглась очередной ревизии, поскольку тантрики, нащупывая соответствие между космосом и телом, глубоко вникли в функциональное строение последнего и его связь с психикой. Множество приемов воздействия на сознание создано в рамках крия-йоги, представленной публикациями Бихарской школы, до 1983 года возглавляемой ССС. Справедливости ради отметим, что впервые крия-йогу явил всем гуру Лахири Махасайя. Затем тенденция эта была продолжена на Западе Йоганандой. Говорят, что ССС изучал крия-йогу у одного из учеников Махасайи. Тантра считает, что совершенство может быть достигнуто только в теле божественном, и поэтому нужно как можно дольше сохранять первозданное здоровье. Без абсолютно здорового тела достичь блаженства невозможно. Хеваджра-тантра. Средневековые тантрические тексты по хатха-йоге написаны простым языком, понятным народу. Это широко известные Шива и Кхиранда Самхиты, а также хатха-йога Прадипика. Автором ее считают Сватмараму Сури, 15 век. Считается, что Гхиранда был вишнуитом, вайшнавом из Бенгалии. Шива Самхита описывает вариант тантрической йоги, окрашенной философией Веданты. Тантра сулит легкое и быстрое овладение различными чудесными способностями, и на удочку этих обещаний во все времена попадаются люди простодушные, недалекие и стремящиеся к необычному. Кроме вышеупомянутых текстов XII века, известна также йога, приписываемая Гаракхнатху. Согласно легенде, он составил компендиум, сжатое тезисное изложение, по хатха-йоге, Гаракша-шатака. Тантрическая садхана, реализация учения, подразумевает подъем кундалини, и секта надхов сделала практику асан своей религией. Надхи и сахаджа-вайшнавы объединяли бесчисленное количество сект народной йоги. Это движение до сих пор существует в лице йогов канпхатов. Кан – ухо, пхата – расщеплять. И отличительным признаком их являются огромные серьги. В некоторых шиваитских сектах йога деградировала до изумления. Немыслимые ее разновидности бытовали в тибетских тантрических обществах, например, обряд чхот, ритуал жертвования йогином своей ментальной сущности для пожирания ее демонами. Гималайские аскеты работали с внутренним теплом. Наиболее известный представитель этой йоги Туммо – Миларепа, человек, одетый в хлопок. Известны также беговые йоги – Лунгомпа, небесные скороходы. В Тибете йожеская традиция подпала под влияние местных культов, что породило множество вариаций. Наиболее примечательными считаются шесть доктрин Наропы. Если в йоге Патанджали освобождение, сопровождающееся гибелью физического тела, достигалось в Маха-самадхи, то тантра предоставляла своим адептам возможность достичь состояния дживанмукты, освобожденного при жизни. В Японии психотехники буддизма радикально трансформировал дзен, в котором явно имеются элементы йоги. После завоевания Индии мусульманами, культурная диффузия породила не только Тадж-Махал, но и йогу суфизма, девизом которой был принцип «оставаться в мире, не являясь его частью». Первоначально йогов-мусульман называли факирами, чтобы отличать их от йогов-индуистов, буддистов и последователей Патанджали. Затем этим словом окрестили фокусников и чародеев, йогов-одиночек, которые зарабатывали на пропитание демонстрацией «чудес», в кавычках. Хотя на Западе понятия «факир» и «йогин» смешивают, это неправильно. Разница между ними примерно такая же, как между странствующими монахами-аскетами и бродячими акробатами в городах средневековой Европы. Еще сильнее различаются йоги и садху – божьи люди, многие из которых лишь притворяются йогинами. На самом деле садху – это аналог российских нищих, выпрашивающих подаяние Христа ради. Итак, даже беглый обзор приводит нас к выводу, что феномен йоги, описанный 20 веков назад, существовал задолго до появления основных религий мира. Корни его теряются во тьме веков и скрыты, скорее всего, в ритуалах первобытной магии. Но в каком состоянии все это пребывает сегодня? К несчастью, в начале 21 века йога стала слишком модной и превратилась в большой бизнес. В самой Индии, а больше всего за ее пределами, безостановочно плодятся йогические центры, институты, академии, школы, ашрамы и так далее. Обучение тому, что сегодня называют йогой, стало невероятно прибыльным делом. Мало кто знает, что даже без йоги Индия – это опыт, укорачивающий жизнь. Там время представляется не прямой линией, а окружностью. Прошлое, настоящее и будущее не имеют такого значения, как в Европе. Прогресс не есть цель человеческой деятельности, поскольку все повторяется, и любое движение вперед считается чистой воды иллюзией. В Индии все принимается, и постигается логика, согласно которой ничто не имеет значения. Также и йога-сутры сегодня отброшены там и забыты. Дилетанты, бешено рвущиеся в учителя, не имеют о них понятия. Мир захлестнули подделки, именуемые авторскими стилями. Как правило, авторы их не глупы, вне моральны, обладают хорошо подвешенным языком, здоровьем и высокой природной гибкостью. Стремясь к материальному успеху, они выдают за йогу что угодно, успешно сбывая затем этот истребительный продукт немыслящему большинству. В Yoga Journal, наиболее тиражном российском издании, номер 35, сентябрь-октябрь 2010, страница 70, читаем. Анусара-йога. Стиль, созданный Джоном Френдом в 1997 году. Универсальные принципы выравнивания в асанах, основанные на биомеханике, плюс философия тантры, этот микс мгновенно завоевал умы и сердца сначала американцев, а затем и европейцев. Сегодня анусара-йога – одна из самых популярных школ в мире. Сам Френд, прежде чем создать собственный стиль, в течение многих лет практиковал и преподавал йогу Айенгара. Однако со временем его собственная практика видоизменилась настолько, что пора было дать стилю новое название. В 36-м номере того же журнала за ноябрь-декабрь 2010-го, страница 12. Из направлений, представленных на конференции, форест-йога, виньяса-флоу-йога, а также майя-йога, одно из новейших авторских направлений. По словам Ника Дуани и Эдди Модестини, авторов стиля, майя-йога – это микс йоги Айенгара и аштанга-виньясы, вобравший в себя все самое лучшее из обоих стилей. Если учесть, что йога БКС Айенгара, равно как и аштанга виньяса, сама по себе является наиболее раскрученным авторским стилем, возникшим еще в первой половине 20 века, возникает вопрос, что же тогда такое стили новые? Масштабы йоговской профанации, в том числе и в России, удручают. Как сказал Верещагин, за державу обидно. Русского человека и так обманывали больше, чем кого-либо еще. А теперь такая же история с йогой. Когда я начал практиковать ее, то стремился найти, понять и усвоить материал первоисточников, проверяя все на себе. Йога в СССР была тогда запрещена. В отличие от нашего времени, из интереса к ней нельзя было извлечь выгоды. Он был бескорыстным. До сих пор никто не оспорил проделанный мною анализ йога-сутр и воссозданную на его основе технологию классической йоги. Никому это не интересно. Зато число стилей растет как на дрожжах. Обман эффективен. Проще верить, нежели разбираться. Обман заманчив, поскольку очень выгоден. Люди покупают надежду. Несмотря на пресловутый английский консерватизм, к 1990 году в Лондоне увлекались йогой от Джима около 300 тысяч человек. В Америке Джейн Фонда возглавила поворот массового предпочтения к йоге. Непонятно, правда, какой. От аэробики и шейпинга. Затем волна моды захлестнула Голливуд. Как сказал когда-то Дхирендра Брахмачари, йога покоряет мир в бескровной битве. К сожалению, он ошибся. Сегодня именуемый йогой суррогат в 99% случаев не имеет никакого отношения к продукту, сформированному 20 веков назад. Совершенно справедливо не желает связываться с псевдо-йоговским маразмом научный, в частности медицинский, официоз. А целенаправленные исследования, кроме института Кайвалья-Дхама и энтузиастов-одиночек типа Дитриха Эберта, ничтожны по объему и носят случайный характер. В этой книге показано, что могут дать среднестатистическому человеку регулярные занятия в русле аутентичной йоги Патанджали. Это не спорт богов и героев, но постепенное узнавание себя, налаживание контактов со своим телом и психикой, медленная и скрупулезная работа при неизменно великолепном результате. Я абсолютно солидарен с позицией Бхагавад-гиты. Не жизнь для йоги, но йога для жизни. Это древнее искусство является сегодня одним из проверенных временем и наиболее перспективных средств адаптации личности к социуму и собственной психике. В прошлом считалось, что для достижения успеха йогину необходимо покинуть общество. Только тогда метафизическая цель – спасение – может быть достигнута. Другая крайность вообще отрицает возможность духовного роста при современном упадке нравственности. По-моему, оба этих подхода ошибочны. На то и дан человеку разум, чтобы в условиях тотального кризиса цивилизации сформировать экзистенциальную парадигму третьего тысячелетия. Цитата. «Подлинная культура духа подтверждается способностью одновременно удерживать в сознании две прямо противоположные идеи и при этом не терять другой способности – действовать». Конец цитаты. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Традиционная йога должна занять подобающее место в наличном спектре средств улучшения качества бытия и усиления потенциала личности. Она прекрасно вписывается в любой культурный контекст, профессиональную деятельность и стиль жизни. И я полностью солидарен с высказыванием с вами Сатьянанда Сарасвати. Йога – не древний миф, канувший в забвение, но ценнейшее достояние настоящего. Она – насущная необходимость сегодня и культура завтра.